Как вы думаете, что легче, спускаться по лестнице вниз или подниматься наверх? Кто из вас жил на 16 этаже? Было такое, что лифт переставал работать, и вам нужно было подняться на 16 этаж. Должен вам признаться, что однажды мне пришлось помогать моим родственникам переезжать на 16 этаж, когда лифт не работал. Еще лифт не приняли в эксплуатацию. Квартиры сдали, им нужно было поднимать вещи. Я с ужасом вспоминаю те дни, когда нам приходилось поднимать диваны, кровати и, представьте себе, фортепиано на 16 этаж. Тяжело подниматься наверх. Может быть, у кого-то были другие переживания. При этом я думаю, какая хорошая возможность упражняться, когда есть возможность вместо лифта подниматься по ступеням. Ведь все мы знаем хорошо от наших врачей, да, наверное, и без врачей знаем, что гораздо полезнее идти пешком, чем ехать на машине. Гораздо полезнее для нашего физического здоровья подниматься по лестнице пешком, чем подниматься на лифте. Я в Чернигове остановился в гостинице на 3-м этаже, пока еще лифтом не воспользовался. Пользуюсь только ступеньками. И думаю, я еще человек пока не совсем старый, надо упражняться чаще, подниматься по ступеням. Друзья мои, точно так же и в нашей духовной жизни. Если мы ищем легкий путь, путь, когда, кажется, не надо напрягаться совершенно, что происходит? Поверьте мне, происходит духовное ожирение. Простите меня за это сравнение. Происходит духовное ожирение, когда мы настолько духовно чувствуем себя комфортно, что нет силы даже подняться, чтобы и в церковь прийти. А если приходим в церковь, опять же, мы настолько духовно полны, в смысле полны, что и даже, кажется, и через двери церкви пройти нам сложно, потому что все в этой церкви не так, как нам хотелось бы. Давайте больше упражняться духовно. Давайте каждый день подниматься по лестнице духовного восхождения. И мне бы хотелось, чтобы всю эту неделю никто из нас не упустил возможности подниматься по этим ступеням. Я обещаю вам, вы будете физически крепки, вы будете духовно здоровы, если вместе со мной каждый вечер будем исследовать те ступени, которые ведут нас к престолу самого Бога. Иакову была показана эта лестница духовного восхождения. Господь желал дать ему ободрение, хотел его утешить, несмотря на всю его греховность, несмотря на весь его страх, которым он был исполнен, несмотря на то, что он бежал из дома, от своих родных бежал, от брата своего бежал. Господь показывает, что он наверху этой лестницы. Эта лестница соединяет его с этим грешником. Точно так же, как каждого из нас Господь ведет к себе. Мы с вами рассмотрели первую ступень. Это духовная пауза. Духовная пауза. Мы останавливаемся и оцениваем свое местоположение. После того, как мы увидели, что не все в порядке, мы поднимаемся на вторую ступень. Это ступень признания нашей потерянности. Помните, мы говорим, как говорила моя дочь, что она мне сказала по телефону? Я заблудилась, папа, я заблудилась. Точно так же, как мы обращаемся в молитве, делая эту вторую ступень к нашему небесному Отцу и говорим, смирив гордыню нашу, смирив самоуверенность нашу, мы смиряем дух и говорим, Отец наш Небесный, я заблудился. И признав это, мы делаем третий шаг. Нет смысла, признав, что мы заблудились, продолжать идти в ту же сторону. Мы разворачиваемся. Третий шаг. Полный разворот. Мы разворачиваемся и отправляемся навстречу Богу. Мы идем к Нему. Наш третий шаг. Четвертый шаг. Когда мы идем к Нему, мы признаем тем самым, что нам надо оставить в стороне все те атласы, которыми мы руководствовались, все те карты, которые завели нас в тупик, все эти человеческие представления о том, в какую сторону идти, где наше направление, где пункт назначения, все эти человеческие представления, все эти традиции человеческие, пусть даже религиозные традиции, которыми следуют люди в церквах, ведут нас в заблуждение. Мы подходим, разворачиваемся, подходим ко Христу и говорим: не будем больше пользоваться теми атласами, теми картами, теми традициями, которые привели нас в это духовное заблуждение. Господи, возьми Ты в свои руки этот руль. Мы говорим: Господи, я не могу больше рулить. Я вел свою жизнь и пришел в тупик. Господи, возьми Ты этот штурмвал. Ты, Господи, веди меня вперед. И принимая это решение, мы передаем управление нашей жизнью в руки того, кто заслужил это доверие, заслужил любовью своею, заслужил милостью своею. Подумайте, подумайте на минуту сейчас, может быть, закрыв глаза, подумайте, сколько доброго для вас сделал Господь в прошлом, сколько замечательного Он совершил в вашей жизни, несмотря на все боли, через которые вам пришлось пройти. Несмотря на все переживания, с которыми вы столкнулись, подумайте на минуту, сколько славного было в вашей жизни. Я часто разговариваю, если не лицом к лицу, то по телефону со своими родителями, с моей мамой, с моим отцом, с теми, которые прошли через страшное время ссылок, время преследований, время унижения, общественных судов, когда их унижали перед целым городом, перед теми, кто жили рядом с ними, за то, что они были верующими людьми. Мой отец рассказывал мне, как несколько лет тому назад он получил письмо. Письмо пришло из Средней Азии от человека, который каким-то образом смог разыскать его и написал ему: «Мне стыдно». «Мне стыдно», он написал, «вы меня не знаете, но я был одним из тех, который сидел за столом общественного суда и обвинял вас за то, что вы были человек верующий. Мне стыдно сегодня, простите меня». Несмотря на все эти преследования, несмотря на унижение, несмотря на годы в тюремных заключениях, когда я слышу, как мои родители вспоминают свою жизнь, вспоминают свои духовные опыты, они всегда вспоминают с радостью. С радостью они говорят: Господь был милостив к нам. Многие люди гораздо больше страдали, многие люди большие сроки получали. Господь нас благословил обильно в то время. И поэтому, когда мы приходим сегодня, переходим эту ступень, отдаем свою жизнь в руки Бога, то, наверное, мы могли бы вместе с Алексеем Толстым, который в поэме «Грешница», посмотрите, как он красиво передал свое понимание милости Божьей, доверие Ему, когда он писал: «Любовью к людям пламенея, народ смирению он учил, он все законы Моисея любви закону подчинил, не терпит гнева он, ни мщения, он проповедует прощение, велит за зло платить добром, есть неземная сила в нем, слепым он возвращает зрение, целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был, и всем простер благую руку, и никого не осудил. Такому Богу я готов отдать управление своей жизнью. Правда ведь? Такому Богу, тому, который знает все искушения, через которые я прохожу, знает все боли, которые я испытываю, и не осуждает меня, а протягивает руку и говорит: ты уже сделал третью ступень, четвертый шаг, поддерживает меня и поднимает меня выше. Когда мы приходим к этому шагу, то наше решение похоже на истерику утопающего человека. Я не знаю, в моей жизни мне не приходилось тонуть никогда. Но слышал о тех людях, которые в истерике осознавали, ничего они уже больше не могут сделать. Они истощили все свои силы, все свои ресурсы. Что они кричат? «Спасите! Тону! Помогите!» Помните эту историю? Историю в Священном Писании, в Евангелии от Матфея. Я убежден, что сегодня вы все принесли Священное Писание. В Евангелии от Матфея, 14 главе, мы слышим этот же крик. Евангелие от Матфея, 14 глава. Иисус идет навстречу своим ученикам. Ученики в страхе думают, что это призрак какой-то. В недоумении они смотрят. Христос идет к ним навстречу. Петр, как всегда, желает показать, что он особенный, что есть что-то в нем такое, что отличает его от всех апостолов. Это уверенность, которая была в нем, уверенность часто в самом себе. И он говорит: «Господи, повели мне», стих 28, «прийти к Тебе по воде». «Господи, повели, я пойду к Тебе по воде». Пусть Иаков посмотрит, пусть Матфей посмотрит, пусть другие ученики посмотрят, какой я молодец, как я могу идти Тебе навстречу. И Петр идет, стих 30, «но видя сильный ветер, испугался и начал утопать, и закричал». Что он закричал? «Господи, спаси меня!» То есть он осознает, что ничего он больше сделать не может. Точно так же и мы. Делая этот шаг, мы смотрим на свою жизнь и говорим: «Жизнь моя исполнена греха. Столько в жизни моей есть преступного, столько в жизни моей есть грязного. Жизнь моя духовно омертвела», как говорил апостол Павел. Посмотрите в Евангелии, в послании Ефесянам, посмотрите, вторая глава, стихи, начиная с первого. Апостол Павел смотрит на себя. Апостол Павел тот, который лично встретился со Христом. Апостол Павел, который имел глубокие опыты общения со Христом, знал Его, как, может быть, никто из нас не знает Христа. Апостол Павел, однако, сознает, что в его жизни не все так благополучно, как ему хотелось бы. Послание к Ефесянам, со второй главы, с первого стиха. «И вас, — он говорит, — и вас, Петр, и вас, Мария, и вас, Иоанн, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Он говорит: посмотрите на свою жизнь. Это жизнь мертвеца. Духовно мы омертвели. Нету той жизни, нету той искры в нас, которой так нужно нам, каждому, найти для того, чтобы удержаться на плаву. Но мы тонем, и Христос идет к нам навстречу, протягивает руку, поднимает нас. Потому что Петр говорит: мы мертвы, Павел говорит, по преступлениям. И нас, стих 5, в этой же второй главе, мертвых по преступлениям он что сделал? Оживотворил со Христом. Он не желает, чтобы мы оставались в могиле духовно. Точно так же, как он подошел к могиле Лазаря и сказал: «Лазарь, выйди вон!» Так и он подходит к нам сегодня и говорит: «Выйди вон из этой могилы духовной смерти, выйди к жизни». Это великая брань. Мы находимся в плену у дьявола. Дьявол удерживает нас в своих руках. Христос идет на эту битву. Христос вступает в это сражение для того, чтобы освободить нас от этого духовного плена. Мы оказались уловленными дьяволом. Посмотрите, во 2 Тимофея Павел именно эту мысль во 2 главе показывает нам 26 стих. 2 Тимофея, 2 глава, 26 стих. Он говорит, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Уловил, или в других переводах, в оригинале сказано, взял в плен. Оказывается, мы пленники с вами. Мы находимся в плену. Христос идет, открывает второй фронт для того, чтобы дать нам освобождение от того духовного плена, в котором мы оказались. И в этом сражении, в этой битве, которую мы видим с вами, происходящее во Вселенной, правление Божие основано совершенно на иных принципах, чем правление дьявола. Христос не насилует волю нашу. Христос не может заставить нас сделать этот шаг на четвертую ступеньку. Христос приглашает нас довериться Ему для того, чтобы мы сами, зная Его как нашего Спасителя, как нашего Господа, доверившись Ему, потому что Он ценит наш интеллект, Он ценит наш выбор, Он уважает наш интеллект. Посмотрите, как Он через пророка Исаию в первой главе показывает в 18 стихе, насколько Он ценит каждого из нас. Он никого из нас не насилует. Пророк Исаия, 1 глава, 18 стих. Он говорит, и я верю, вы вместе со мной открываете Священное Писание. Он говорит, тогда что сделаете? Придите, Он говорит. Придите, и что сделаем? Рассудим. Господь призывает нас к взаимодействию. Когда мы делаем этот шаг, поднимаемся на четвертую ступеньку, Христос говорит, ты мое творение, ты сын мой, ты дочь моя, я ценю тебя, я уважаю тебя, приди ко мне, давай рассудим вместе, давай посовещаемся вместе. Как мы, родители, говорим нашим детям часто? Мы не желаем им объяснять многого. Я вспоминаю, как дочь моя, если обращалась ко мне и спрашивала, папа, можно я к подружке сегодня вечером пойду? А я знал, что, может быть, компания там не самая лучшая будет, но я занят был, я проповедь готовил, и я говорю ей, нет, не пойдешь. Она говорит, а почему? Я говорю, потому что я так сказал. Ох, я помню, с какой болью я вспоминал потом эти слова свои, думал. Да как же можно готовить проповедь, да с таким духом? Да разве Христос так когда-нибудь мне говорит? Да потому что я так сказал. Христос говорит, придите ко мне, мы рассудим, мы поговорим, почему туда не надо идти, почему нужно ко мне прийти, почему нужно ко мне вернуться, Христос говорит. Он приглашает нас довериться Его водительству. Каковы же условия этой полной самоотдачи? В чем проявляются эти условия? Первое. Христос говорит, все надо отдать. Все надо отдать. Посмотрите, Евангелие от Луки, 14 глава, 33 стих. Давайте перелистнем несколько страниц. Я уверен, у вас в руках Священное Писание. Луки, 14 глава, 33 стих. Христос говорит так, «Всякий из вас, кто не отрешится от половины того, что он имеет...» Так в вашей Библии написано? Оказывается, Христос говорит, «От всего, что имеете, не может быть моим учеником». Посмотрите на стихи, начиная с 26-го, Христос еще более категоричен в этой главе. Он говорит, «Если вы не возненавидите...» И, наверное, сильные это слова. И трудно нам даже сегодня понять, почему Христос использует эти сильные слова. Не возненавидите родных своих, Он говорит, то не сможете быть моим учеником. Потому что Христос говорит, если мнение вашей супруги выше, чем мое мнение, если мнение вашей матери выше моего мнения, как часто мне приходится встречаться с людьми, которые готовятся к крещению. И они говорят, я готов был бы сегодня креститься, но моя бабушка верила иначе. Моя прабабушка верила иначе. Как же я смогу предать ее понимание о вере и сделать этот шаг? Друзья мои, Христос говорит, если мнение вашей бабушки стоит выше моего мнения. Если мнение и ваше понимание религиозного учения или священного писания в чьей-либо интерпретации стоит выше, чем мнение мое, Христос говорит, вы не все отдали для того, чтобы стать моим сыном или дочерью моей. Может быть, эгоизм стоит на этом пути. Может быть, себелюбие стоит. Может быть, занятость. Может быть, мы настолько заняты, что для Бога нету времени. Что для Бога остается пару часов. Вы знаете, в небесной семье нет сводных детей. В небесной семье невозможно, чтобы ребенок при разводе частично был у отца, а частично был у матери. Сегодня это стало очень популярно, когда семьи сходятся с детьми, состоящими из разных браков, то выделяют время, часть, несколько дней для отца, несколько дней для матери. В Божьей семье это время, этот компромисс времени невозможен. Если мы в Божьей семье, мы не можем на час или на два возвращаться в семью дьявольскую или в семью сатанинскую. Я не хочу иметь жену на два часа в неделю. Представьте себе, если бы моя супруга сказала мне, я буду твоей женой на два часа в воскресенье или на два часа в субботу, или, может быть, еще в среду вечером буду твоей женой. Не то ли мы делаем по отношению к Богу нашему? Когда мы говорим, Господи, мы тебе отдаем два часа в субботу или два часа в воскресенье, а остальное время я занят, Господи. Посмотри, сколько у меня обязанностей, сколько у меня ответственностей для своей жизни. Мне надо на работу, мне надо на рынок, мне надо в магазины, мне надо постирать, мне надо помыть. Господи, это все мое время. Мне бы хотелось, чтобы все мы сегодня поняли, что невозможно быть половинчатыми в нашем служении Богу. Мы приносим Богу все наше время, что есть у нас. Мы отдаем Ему не только несколько часов в неделю, отдаем Ему не только несколько минут, когда мы открываем утреннее чтение утром или вечернее чтение вечером. Невозможно быть хорошей женой на несколько часов в неделю или на несколько минут в день. Если мы заключаем супружеский союз, то мы готовы оставить все не подолгу. Не потому, что я должен быть хорошим мужем. Жизнь моя была бы кошмаром, если бы я должен был бы быть хорошим мужем, просто потому что мои родители меня женили на Галине и сказали, теперь ты должен быть хорошим мужем. Точно так же, поворачиваясь ко Христу, отдавая Ему всю нашу жизнь, мы говорим, Господи, я не по долгу службы хочу, чтобы Ты управлял моей жизнью, но потому что, Господи, Ты явил величайшую любовь ко мне. Господи, Ты открыл, что значит милость Твоя, что значит спасение Твое. И не подолгу я в церковь прихожу, Господи. Если мы приходим в церковь подолгу, то церковь будет для нас мукой. Мы будем сидеть и думать, как бы не заснуть в церкви, и скорее бы закончил этот проповедник свою проповедь, чтобы мне скорее домой идти. Это страшная мука, если мы не испытываем доверия Богу и любви Богу, говоря, Господи, мы Тебя знаем настолько хорошо, мы знаем, что Ты пришел, чтобы дать нам освобождение, и зная Его, мы не будем как та птичка, которая залетела ко мне в комнату, когда было открыто окно. И сколько я не пытался поймать ее, она в страхе шарахалась от меня, билась об стены, билась в стекло. Я пытался открыть окна, пытался открыть двери для того, чтобы ей вылететь, но она, не доверяя мне и не зная меня, билась об стены, билась об потолок, пока практически замертво не свалилась на пол. И только тогда я смог взять ее и почувствовал, что она еще дышит. Есть в ней жизнь. Положить ее на улице, на травке, чтобы она, очухавшись, могла вновь ощутить себя на свободе. Точно так же и мы. Если мы не знаем нашего Бога, мы бьемся, Бьемся лбом в этой жизни, бьемся об стены, бьемся об те обстоятельства, о трудности этой жизни, мечемся по этой жизни вместо до тех пор, пока мы не рухнем и не скажем: Господи, возьми меня всего, возьми меня всего, такой, какой я есть. Господи, Ты управь моей жизнью. Давайте помолимся вместе. Господь наш, прости нас, Господи, что мы мечемся по этой жизни, что мы бьемся, Господи, лбом, разбиваем себе лоб, набиваем шишки, вместо того, чтобы, доверившись Тебе, сказать: Господи, возьми мою жизнь. Я не хочу тонуть. Я не хочу быть в плену у дьявола. Господи, возьми мою жизнь. Веди меня к этой духовной свободе. Я прошу, Господи, за всех моих друзей в этом зале. Я прошу, Господи, за тех, кто смотрит программу «Свет надежды». Дай силу, дай освобождение. Во имя Иисуса Христа просим.
Благодарю вас, что вместе с нами вы стали участником программы «Свет надежды». Вместе с нами вы поднимались по ступеням духовных истин. Я верю, что это слово произведет перемену в вашей жизни. Я хочу пригласить вас, чтобы вы писали нам о ваших молитвенных нуждах. Мы получаем сообщения от людей с разных стран, с разных мест. Сообщения о том, как сила Божия произвела перемену в их жизни, как они изменились духовно, как они окрепли физически. Пишите нам, мы будем молиться вместе с вами. Я верю в силу молитвы, я верю в силу Божьей благодати. Вы можете писать нам также для того, чтобы получить уроки по изучению Священного Писания. Вы можете писать по тем адресам, которые указаны на экранах телевизоров, а также по электронному адресу info@svet.tv. Пусть Господь благословит вас в изучении Его Слова.